эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе юго-осетинские власти отказались выдать родственникам тело Арчила Татунашвили.
Де-факто власти отказали выдать тело Татунашвили под предлогом, что ожидают прибытия представителей экспертного бюро Российской Федерации, которые должны дать свое заключение, и что на эти процедуры уйдет еще несколько дней. Также мы получили отказ в допуске грузинских экспертов в Цхинвали.
Зачем Абхазии убыточные унитарные предприятия?
На бумаге это кондитерская и табачная фабрика, по факту это заросшая территория и разрушенные здания. Ничего того, что говорило бы их о их прямом профиле, там, значит, не осталось.
Кто из российских политиков ведет президентскую кампанию в самопровозглашенной Республике Южная Осетия?
Лидер политической партии «Коммунисты России», а ныне еще и кандидат в президенты, стал первопроходцем. До товарища Максима с югоостинским электоратом никто из кандидатов никогда не общался.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
В главных новостях в Восточной Гуте настало время остановить ад на земле, заявил генсекретарь ООН Гутериш. Турция обратилась к Чехии с просьбой о выдаче лидера сирийских курдов. Верховный суд Российской Федерации отказал Собчак в жалобе на регистрацию Путина. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутериш призвал противоборствующие стороны в гражданской войне в Сирии немедленно ввести 30-дневное прекращение огня. Однако Россия заявила, что перемирие начнется только после того, как стороны договорятся о его исполнении. Выступая на открытии ежегодной сессии Совета ООН по правам человека, Гутериш сказал, что учреждения по оказанию помощи ООН готовы предоставить помощь и эвакуировать раненых из повстанческого анклава Восточная Гута, недалеко от Дамаска.
Как вы знаете, я приветствовал принятие Советом Безопасности ООН резолюции, требующей прекращения военных действий на всей территории Сирии в течение как минимум 30 дней. Однако резолюции Совета Безопасности имеют смысл только в том случае, если они эффективно выполняются. И поэтому я ожидаю, что резолюция будет незамедлительно реализована, в частности, для обеспечения безопасного, беспрепятственного и устойчивого предоставления гуманитарной помощи и услуг, эвакуации критически больных и раненых и облегчения страданий сирийского народа.
По словам активистов, этот шаг последовал через неделю интенсивной бомбардировки в Восточной Гуте, в результате которой погибло более 540 человек. Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека заявил, что при авиаударах и обстрелах 26 февраля убиты 9 мирных жителей. Днем ранее, как сообщили правозащитники, против гражданского населения применялся хлор. В Москве представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Восточной Гуте вызывает тревогу, а террористы используют местных граждан, лиц в качестве заложников. Турция официально обратилась к чешским властям с просьбой о выдаче лидера курдской общины Сирии Салиха Муслима. Заместитель премьер-министра Турции Бекир Баздак сказал, что Салих Муслим, бывший сопредседатель партии «Демократический союз», предстанет перед Пражским судом 26 февраля. Муслим был задержан в Праге 24 февраля по запросу Анкары. «Демократический союз» обвинил Турцию в аресте лица, которое не является ее гражданином, без каких-либо юридических обоснований. Турция потребовала выдачи Муслима после того, как турецкий суд обвинил его в нарушении единства государства и страны и других правонарушениях. Демократический союз, который Турция считает террористической группой, является основной политической курдской силой на севере Сирии. В прошлом году Муслим ушел в отставку с поста сопредседателя, но остался влиятельным политиком. Анкара считает Демократический союз филиалом Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической организацией в Турции и Евросоюзе.
Эхо Кавказа. Новости.
Верховный суд России сегодня отклонил апелляционную жалобу Ксении Собчак на признание законной регистрации Владимира Путина кандидатом в президенты. Об этом сообщает Интерфакс. Таким образом, решение первой инстанции вступило в законную силу. Мотивировочная часть решения Верховного суда будет готова в течение 3 дней. 16 февраля Верховный суд признал законной регистрацию Владимира Путина на выборах президента и отклонил иск Собчак, которая тоже баллотируется на этот пост. В своем заявлении Собчак указывала, что Путин не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты, так как неоднократно занимал эту должность. Кроме того, как заявила в иске Собчак, Путин формально занимал должность председателя правительства с 2008 по 2012 годы, не имея законной возможности в третий раз выдвинуться на пост президента. Владимиру Путину 65 лет. Он руководит Россией с 2000 года. В Словакии убит журналист, занимающийся расследованиями, 27-летний Ян Кутьяк. Он и его приятельница были застрелены. Начальник полиции Словакии Тибор Гаспар сказал, что Кутьяк и его партнерша найдены мертвыми вечером 25 февраля в их доме в городе Велкамака в 65 километрах к востоку от Братиславы. Гаспар сообщил, что убийство, скорее всего, связано с проводившимися Кутьяком расследованиями. «Словакия никогда не сталкивалась с таким беспрецедентным нападением на журналиста», – сказал полицейский представитель. Кутьяк работал в редакции сайта actuality.sk. Его последняя статья, опубликованная 9 февраля, посвящена подозрениям в налоговом мошенничестве, связанном с роскошным жилым комплексом в Братиславе. Этот случай вызвал общественные протесты. Гражданские активисты в минувшем году добивались отставки министра внутренних дел Словакии Роберта Калинака в связи с его возможными деловыми отношениями с застройщиком. Оба они отрицают обвинения в свой адрес.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня в Аргнете состоялась внеочередная встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты, на который грузинская сторона потребовала выдачи тела погибшего в Цхинвальском изоляторе гражданина Грузии Арчила Татунашвили. На эти и другие требования стенская сторона ответила отказом. Тем временем появились новые подробности задержания Татунашвили, рассказывает наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Встреча в Эргнете была созвана по требованию грузинской стороны. Она продолжалась около получаса под открытым небом. И по информации главы аналитического департамента СГБ Грузии Кахабера Кемуклидзе, завершилась безрезультатно.
Де-факто власти отказали выдать тело Татунашвили под предлогом, что ожидают прибытия представителей экспертного бюро Российской Федерации, которые должны дать свое заключение, и что на эти процедуры уйдет еще несколько дней. Также мы получили отказ в допуске грузинских экспертов в Цхинвале. Также не до конца прояснен вопрос с задержанными вместе с Татунашвили двумя гражданами Грузии. Они освобождены из изолятора, но им запрещено покидать территорию оккупированного Ахалгори. Действие цхинвальских властей усилило бытующее в Грузии подозрение, что Татунашвили погиб в результате насильственных действий. Со своей стороны, мы напомнили представителям де-факто властей, что невыдача тела родственникам выходит как за правовые, так и за гуманитарные рамки.
Как уточнил Кахабер Кемуклидзе, Грузия задействует все международные механизмы в целях выдачи останков Татунашвили. Возможно, это произойдет уже сегодня во время визита главы МИД Грузии Михаила Джанилидзе в Женеву, где он выступит с докладом в Совете ООН по правам человека, а позже проведет встречу с генсеком организации Антонио Гутерришем.
Мы со всей принципиальностью поставим вопрос о защите прав наших сограждан на оккупированных территориях, где выделим последний инцидент в связи с гибелью Арчила Татунашвили, и не обойдем молчанием факт убийства Гиги Удхозория.
Заявил в Женеве постоянный представитель Грузии в ООН Виктор Дулидзе. В свою очередь, представители оппозиции указывают на недостаточную активность правительства в этом вопросе. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил один из лидеров европейской Грузии Георгий Канделаки.
После убийства Гиги Удхозория абхазским пограничникам правительство Грузии с недостаточной принципиальностью поставило этот вопрос на международной арене. В результате никто из представителей оккупационных сил не понес ответственности за убийство гражданина Грузии. Необходима разработка долгосрочной стратегии в этом направлении с целью недопущения повторения насильственных действий.
В ответ представители грузинской мечты обязали в сжатые сроки принять резолюцию, речь в которой будет идти о необходимости международного расследования инцидента. По словам лидера партии Арчила Талаквадзе, в этом вопросе они рассчитывают на достижение консенсуса с оппозицией. В это же время гибель Татунашвили обрастает новыми подробностями. Корреспондент грузинской редакции «Радио Свобода» Гоги Апциаури, ссылаясь на свои источники информации на оккупированной территории, говорит о негативной роли начальника холгорской полиции.
Как рассказал мой источник, у задержанных были проблемы с Александром Джоевым. Именно между ним и троими нашими гражданами, которые по несколько раз в день пересекали контрольный пункт, произошла перепалка с употреблением нецензурных выражений. После этого на второй день произошло их задержание, и под предлогом наркологической проверки их поместили в холгорский изолятор, а Татунашвили перевезли в Цхинвали.
В конце дня родственники Татунашвили перекрыли центральную автомагистраль вблизи поселка Натахтари, требуя скорейшей выдачи тела погибшего. Они уверены, что цхинвальские власти тянут время, пытаясь скрыть следы пыток на теле убитого ими грузинского гражданина. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Российские выборы всех уровней проходят и в самопровозглашенной республике Южная Осетия, большинство жителей которой имеют и российские паспорта. Не станут исключением и мартовские выборы президента России. Никто из кандидатов на высший пост пока не посещал своих избирателей в Цхинвале. Исключение лидер коммунистов России Максим Суракин, который побывал в Южной Осетии. О цхинвальских встречах российского коммуниста расскажет Ирина Келихсаева.
В минувшее воскресенье товарищ Максим, как нравится презентовать себя Максиму Суракину, прибыл в Цхинвал. Лидер политической партии «Коммунисты России», а ныне еще и кандидат в президенты, стал первопроходцем. До товарища Максима с югостинским электоратом никто из кандидатов никогда не общался. Вместе с соратниками, которые развернули красные флаги, он решительно направился в Центральный парк. До того успел пообщаться с «Эхом Кавказа».
Вы, наверное, первый кандидат в президенты, которого я вижу на территории Республики Южная Осетия. Очень простой вопрос. Почему вы решили приехать сюда? Почему для вас важно приехать в Южную Осетию и провести тут свою кампанию?
Во-первых, я просто люблю Южную Осетию. Я здесь часто бываю не в период выборов. Здесь у меня много товарищей. Я всегда переживал за осетинский народ. Потом, в любом случае, практически все граждане Южной Осетии, они граждане Российской Федерации и тоже мои избиратели на данном моменте. Конечно, я понимаю, что здесь будет подавляющая поддержка Владимира Владимировича. И осетинский народ правильно ему очень благодарен за все, что он сделал. Особенно за его решение в 2008 году, когда была агрессия грузинских войск против осетинского народа. И мы все прекрасно понимаем, если бы Россия не вмешалась, была бы катастрофа. Поэтому моя принципиальная позиция как патриота, как коммуниста, что мы всегда должны поддерживать юго-осетинский народ. И все вопросы, которые необходимы для развития Южной Осетии, Россия должна предпринимать. Поэтому мы сегодня приехали встретиться с моими товарищами, с осетинскими гражданами, и в том числе гражданами России, возложить венки к памятникам героев-защитников Южной Осетии. И, я думаю, что если вдруг удастся победить на выборах, это тоже в моей программе президентской будет все время приоритетной задачей поддержка осетинского народа.
Между тем, в парке Победы его ждали сразу две камеры гостей радиокомпании ИР. Кто-то из российских коллег, которые также приехали освещать агитацию кандидата, даже пошутил, что, видимо, его решили записать в стереозвуке. «Это очень приятно и позитивно», говорит замначальника управления по внутренней политике Алан Джусоев, потому что действительно впервые кандидат в президенты России приехал в государство Алания к своим избирателям, продолжает Алан Джусоев.
Республика Южная Осетия, общество, то есть граждане Российской Федерации, проживающие здесь, с приездом кандидатов или представителей вот этих кандидатов, они, можно сказать, полноценно включаются в внутриполитический процесс Российской Федерации. Это хорошо, так как мы говорим о интеграции, то интеграция, в первую очередь, интеграция должна быть не экономическая, не военная, а политическая. После политической интеграции и все остальное идет, это все остальное это уже последствия. Так что, в принципе, вот это один из итогов политической политической интеграции Южной Осетии и Российской Федерации.
Сам югоосетинский избиратель, для которого российские политики сродни небожителям, на боевой порыв товарища Максима предпочитал смотреть с интересом, но издалека. Хотя были и смельчаки, которые оценили поступок кандидата, говорит житель Цхинвала Илья Хугаев.
Я считаю это правильным, потому что избиратель должен знать, кого избирают, хотя бы в лицо. А так, если сказать, что почем Путин не приезжает, потому что его все знают. Нет смысла, что он приехал, что он встречался здесь с избирателями. А вот незнакомый кандидат должен, конечно, встречаться со своими избирателями.
Хотите, чтобы Ксения Собчак к нам приехала? Интересно, знаете, было бы ее послушать.
Ну, мне тут по его видению как-то это считать необходимым. Но как-то я на нее чуточку обижен. Она не тактично повела кое-где в своих выступлениях, в своих встречах. Да, интересно слушать, интересно каждого человека. Тем более нового человека.
На последних парламентских выборах России жители Южной Осетии, которые хоть что-то знали о политических партиях, но ни слова о мажоритариях, проявляли чудеса креативности. Кто-то голосовал за симпатичную женщину или за кандидата по фамилии Ушаков, потому что его однофамилец был великим полководцем 18 века. Другие просто за счастливое число в бюллетенях. Поэтому товарищу Максиму богатое цхинвальское устное народное творчество наверняка припишет новое имя – Максим Первый. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Правительство Грузии планирует принять жесткие меры с целью нивелировать риск отмены безвизового режима с Евросоюзом. Риски рост числа заявок на соискание убежища в странах ЕС поставил на повестку дня вопрос задействования механизма по приостановлению безвизового режима. Тбилиси намерены со всей серьезностью подойти к решению проблемы. С марта в стране стартует новая кампания по информированию граждан. Владимир Унанян с подробностями.
Гражданам Грузии подробно расскажут, что их ждет в случае нарушения условий безвизового режима с ЕС. 5 марта по всей стране стартует новая информационная кампания. В регионах будут проводиться встречи с населением, в которых примут участие представители полиции, неправительственного сектора и духовенства, а также политики и общественные деятели. Всего запланировано около сотни мероприятий, говорит директор информационного центра НАТО и ЕС Нино Болквадзе.
Очень часто граждане не обладают полной информацией и не знают реальной картины того, чего ждать в том случае, если они собираются просить убежище. К примеру, многие не знают, что в 97% случаев приходит отказ в запросе на предоставление убежища. И это влечет за собой большие убытки с финансовой точки зрения. Также не знают, что не стоит доверять компаниям-посредникам в этом вопросе. Не знают, какие риски несет для них нарушение правил безвизового режима.
Сегодня в информационном центре НАТО и Евросоюза обсудили меры, которые должна предпринять Грузия для того, чтобы нивелировать опасность задействования механизма по приостановлению безвизового режима. Во встрече приняли участие представители МИД, МВД и Минюста. В частности, правительство намерено инициировать ряд законодательных изменений, которые позволят бороться с ростом числа соискателей убежища в ЕС. Одним из них станет усложнение процедуры смены фамилии, говорит заместитель министра юстиции Александр Барамидзе.
Мы очень серьезно относимся к этим проблемам, так как потребуются очень большие усилия всей страны и правительства для того, чтобы сохранить эту большую привилегию для наших граждан. Необходимо разработать некоторые изменения. Одно из них будет касаться смены фамилии. Уже на этой неделе будет подготовлен соответствующий законопроект, а на следующий он поступит в парламент. Отныне прецедентов смены фамилии с целью скрыть свое уголовное или криминальное прошлое не будет.
Как уточняет издание «Сова», согласно изменениям, граждане Грузии смогут воспользоваться правом на смену фамилии только один раз, за исключением смены фамилии в связи со вступлением в брак. При этом, если раньше проживающие за границей лица могли пройти процедуру дистанционно, то теперь смогут только сдать документы в консульский отдел, где представитель из Грузии. А для подтверждения своей личности личности, получения новой фамилии, им придется приехать на родину. Замглавы МИД Грузии Вахтанг Махарубляшвили утверждает, что все это делается в интересах законопослушных граждан.
Работа уже начата по нескольким направлениям. Это информационная кампания, законодательные изменения. Министерство иностранных дел также намерено усилить коммуникацию по дипломатическим каналам, чтобы сохранить безвиз. Но хочу отметить, что ужесточение некоторых процедур не повлечет за собой ограничение возможности граждан пользоваться безвизовым режимом со странами Шенгенской зоны.
Среди новшеств – подписание соглашения о трудовой миграции, которое позволяет гражданам Грузии легально работать на территории иностранного государства. В настоящее время у Тбилиси есть такие соглашения только с Польшей и Эстонией, но власти планируют расширить список. Пакет инициатив правительства предусматривает также увеличение числа полицейских атташе, работающих в посольство Грузии. Как заявляет в МВД, в настоящее время атташе работает в 13 странах, в том числе в 8 государствах-членах ЕС. Кроме того, Министерство внутренних дел планирует установить канал безопасной коммуникации с Евросоюзом. Этот вопрос глава МВД Георгий Гахария обсудит в штаб-квартире Европола в Гааге, куда он отправится 9 марта. Между тем, глава службы международных отношений МВД Екатерина Мочевряни раскрыла детали переговоров замминистра внутренних дел Нино Джавахадзе в Германии и Австрии, власти которых ранее выражали обеспокоенность ростом числа соискателей убежища из Грузии.
Заместитель министра внутренних дел Нино Джавахадзе встретилась с официальными лицами Германии, в том числе с министром внутренних дел немецкой земли Северной Рейн-Вестфалия. Она рассказала германским, а затем и австрийским властям о законодательных инициативах правительства, которые призваны решить проблему.
В частности, по словам Мочевряни, замглавы МВД предложила Германии признать Грузию безопасной страной. Этот фактор упрощает процедуру отказа мигрантам в предоставлении убежища и облегчает их возвращение на родину. Австрия уже приняла такое решение. С ней подписано соглашение о реадмиссии. В числе стран, которые признали Грузию безопасным государством, но еще не подписали соглашение о реадмиссии, Бельгия, Болгария, Исландия, Нидерланды и Франция. 23 февраля к ним присоединился и Люксембург. В Тбилиси также обсуждают возможность признания Грузии безопасным государством с властями Швеции. По официальным данным, к настоящему моменту режимом визовой либерализации с ЕС воспользовались около 220 тысяч граждан Грузии. Что касается нелегалов, Брюссель планирует ужесточить санкции в отношении нарушителей без виза. Рассматриваются возможности введения штрафа в размере 3000 евро и запрета на въезд в Шенгенскую зону сроком на 5 лет. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси публициста Дмитрия Маньява. Текст читает мой коллега Демис Паландов.
Скандал вокруг Высшего совета юстиции продолжается, а под дырявой повязкой на глазах грузинской Фемиды мерцает ненасытный, блудливый взгляд. Поздно восклицать, кто без греха, пусть первый бросит в нее камень, поскольку премьер-министр уже метнул пару булыжников, подав пример другим лидерам грузинской мечты. Георгий Квирикашвили заявил, что у его команды, как и у общества в целом, возникли вопросы в связи с бессрочным назначением некоторых из 44 судей. В частности, премьер упомянул Манучара Капанадзе, судившего Сулхана Мулашвили. В решении ЕСПЧ по данному делу сказано, что Мулашвили лишили права на справедливое судебное разбирательство. Статья 6 Европейской конвенции по правам человека. В Страсбурге также пришли к выводу, что была нарушена третья статья, запрещающая пытки и бесчеловечное обращение. В списке есть и другие спорные кандидатуры. Георгий Гугинашвили в 2011 году отправил в предварительное заключение обвиняемого в шпионаже полковника Серго Тетрадзе, который позже умер в тюрьме. После смены власти главная прокуратура провела расследование и установила, что причиной его смерти стали жесточайшие пытки. Остальных обвиняемых, проходивших по этому делу, признали политзаключенными и освободили. В 2016-м, комментируя свои действия, Гогинашвили сказал: «Если на лице одного из обвиняемых были какие-то повреждения, что должен был сделать судья? Ничего. Расследование должна была начать сторона обвинения. Судья не мог его начать». когда журналист Интерпресс Ньюс спросил Гогенашвили, призвал ли он прокуратуру заинтересоваться повреждениями на теле Тетрадзе, тот ответил: «Наверное, призвал или не призвал. Не знаю, были ли зафиксированы и видны повреждения». 22 февраля Высший совет юстиции решил, что Гогенашвили останется судьей вплоть до выхода на пенсию в возрасте 65 лет. Сейчас ему 43. Первая в списке судей-бессрочников – Илона Тодуа. В 2008-м омбудсмен резко раскритиковал и назвал некомпетентными ее действия в ходе одного из процессов, связанных с телекомпанией «Меди». Ей напоминают и о штрафах, наложенных на оппозиционные партии. Подобные двусмысленные эпизоды есть в трудовой биографии почти каждого грузинского судьи. К примеру, члена Совета юстиции Дмитрия Гвритишвили. Его имя в последнее время часто появляется на первых полосах из-за острого конфликта с новым членом Совета Анной Долидзе. В сентябре 2012-го он отправил в тюрьму оппозиционных активистов. Ассоциация молодых юристов тогда утверждала, это заявление никто не опровергал, что судьи Гвритишвили и Римадзе лишили адвокатов возможности задать вопросы полицейским, которым задержанные якобы оказали сопротивление. Также была отвергнута идея просмотра записей с видеокамер наблюдения, установленных близ места, где произошел инцидент. В том же беспокойном предвыборном году Гвритишвили признал законным решение службы аудита, оштрафовавшей одну из компаний Бедзина Иванишвили на 4,76 миллиона лари. И мало кто счел это решение беспристрастным. В шкафах грузинских судей больше скелетов, чем на Кукийском кладбище. Обсуждать каждый эпизод можно очень долго, но особо важное значение имеют несколько дел, рассмотрев которые Европейский суд по правам человека указал на нарушения. Вероятно, поэтому премьер упомянул именно Манучара Капанадзе и дело Мулашвили. С недавних пор Михаил Саакашвили, особенно когда ему задают вопросы об убийстве Гервглиани, все чаще говорит о том, что суды в годы его правления были далеки от совершенства и сразу же переходит к успехам в других сферах. Но судебную власть нельзя оценивать отдельно. Возможно, ее следует сравнить с припущенным колесом гоночного автомобиля. Оно станет причиной катастрофы, даже если с остальными тремя все в порядке. А государство с сильной исполнительной властью и судьями-марионетками непременно превратится в кровожадного монстра, которого рано или поздно пристрелят. После смены власти правозащитники и гражданские активисты критиковали судью Левана Мурисидзе чаще других. Он в свое время отметился и в деле Гергулиани, и в деле Мулашвили. Но в декабре 2015-го Бедзина Иванишвили заявил: «Гергулиани стал жертвой системы. Все было не так, как изображают сегодня. Будто все от начала до конца совершил Мурисидзе». Возможно, новый правитель Грузии таким образом дал понять судейскому сообществу, что лояльность покроет все прегрешения. Формально судебная власть независима, и грузинская мечта не влияет на кадровые решения в Высшего совета юстиции. Правящая партия, безусловно, могла поспособствовать масштабной ротации в судейском корпусе, чередуя принятие новых законов с политическими заявлениями и инициировав объективное расследование резонансных дел. Но и руководители, вероятно, сочли такую тактику нецелесообразной. Оппоненты обязательно заговорили бы о политических чистках, а новые судьи, увидев, что бессловесная покорность наказуема, начали бы проявлять раздражающий режим щепетильности. Так что Бедзина Иванишвили в очередной раз выдержал паузу, чтобы все перепугались, а затем, словно герой известного анекдота, не стал менять контингент и даже переставлять кровати. Кажется, грузинская мечта не желает брать на себя ответственность за собственную политику. Когда список бессрочников был опубликован и значительная часть общества возмутилась, лидеры правящей партии принялись выражать глубокую озабоченность, постоянно намекая, что не могут совладать с судейской корпорацией, превратившейся чуть ли не в зловещий тайный орден. Судя по реакции в соцсетях, их прежние сторонники, так называемые избиратели 2012 года, расценили это как проявление лицемерия высшей пробы, которую, в общем-то, негде ставить. Грузинское общество всегда готово рассуждать о том, кто виноват, но не может ответить на вопрос, что делать в тех случаях, когда участие судей, прокуроров, полицейских и так далее в системных преступлениях почти очевидно. В 2012-м, после победы на выборах, многие противники Саакашвили отметали с порога предложение о создании комиссии по установлению истины по примеру ряда стран Латинской Америки и Африки. Они несколько самонадеянно полагали, полагали, что Грузия должна идти европейским путем, опираясь на безусловное верховенство закона без создания особых структур, характерных для развивающихся стран. Но государство и общество оказались недостаточно зрелыми для этого. Система не смогла обвинить, осудить и очистить сама себя. Она в принципе и не пыталась. Как выяснилось позже, власти содействовали дискредитации данной идеи, что неудивительно, поскольку работа комиссии и опрос свидетелей с широким освещением СМИ создали бы крайне нежелательный для правящей элиты прецедент. Прошло 5 лет, и вместо восстановления законности и справедливости Грузия получила обесславленный суд и избирательное правосудие. Она еще не выяснила, что опаснее – жестокость старого режима или двуличие нового, но с каждым днем все ближе подходит к выводу, что выбирать из этих двух зол нельзя.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Манява. Текст читал мой коллега Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
Министр иностранных дел Грузии, вице-премьер Михаил Джанелидзе сегодня из Женевы обратился к международному содружеству с призывом дать надлежащую оценку фактам гибели в зонах конфликта граждан Грузии Гиги Атхазория и Арчила Татунашвили, сообщает «Новости Грузии» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство. Джанелидзе выступил в Совете ООН по правам человека и заявил, что действия оккупационных режимов представляют собой дискриминацию на этнической почве. С учетом текущего положения, министр еще раз подчеркнул необходимость существования в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия международных механизмов по правам человека. Глава МИД подчеркнул, что грузинское правительство остается верным решению конфликта мирным путем и готово создать равные возможности, в том числе и для сограждан, проживающих на оккупированных территориях. Договор о сотрудничестве и содействии в реализации мероприятий по созданию национальной системы обеспечения безопасности мореплавания подписали вице-премьер самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Кабахия, директор Абхазской академии наук Зураб Джапуа и гендиректор Российского научно-исследовательского навигационно-гидрографического института Андрей Зиньков. Целью договора является создание условий для динамичного развития морской деятельности, комплексной безопасности средств морского и водного транспорта, других объектов ведения, морской деятельности и развития их прибрежно-портовой инфраструктуры, охраны окружающей среды и обеспечения государственного контроля судоходства на морской акватории республики, информирует Абсны Пресс. Аслан Кабахия подчеркнул, что подписанный документ запустил механизм, который обеспечит безопасность мореплавания. Со своей стороны Андрей Зиньков сообщил, что подготовка договора велась на протяжении последних 3 лет. Наше сотрудничество осуществляется в рамках межгосударственных соглашений, где рекомендованы и предписаны научно-исследовательские работы, в данном случае во имя развития перспективы морского сообщения и, в конечном итоге, развития экономики республики, сказал Зиньков. Грузинская сторона предложила Германии присвоить Грузии статус безопасной страны, заявила журналистам руководитель службы международных отношений МВД Эка Мачавариани, комментируя визит замминистра внутренних дел Грузии Нино Джавахадзе в Германию и Австрию, сообщает Sava.News. В Германии замминистра встретилась с главой МВД федеральной земли Северной Рейн-Вестфалия и другими официальными лицами. В Австрии прошли встречи в Министерстве внутренних дел. Нино Джавахадзе представила инициативы, которые запланированы правительством Грузии, в частности, в связи со сменой фамилии, укреплением института полицейского атташе и в случае необходимости отправки в эти полицейских атташе, отметила Мачавариани.
Новости представила моя коллега Амина Умарова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. При Министерстве экономики самопровозглашенной Республики Абхазия уже многие годы существуют так называемые унитарные предприятия. Они получают финансирование с госбюджета и зачастую являются убыточными. Недавно министр экономики провел совещание по вопросу работы РУПов и поручил руководителям проработать планы развития. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Судьба РУПов начала обсуждаться в Абхазии в 2015 году. Кабинет министров на тот момент возглавлял премьер Артур Миквабия. Он очень активно взялся за решение проблемы унитарных предприятий, которые тяжелым бременем лежат на бюджете страны. Однако премьер проработал недолго, и в июле 2016 года его отправили в отставку. И тема РУПов, казалось, зависла надолго. И вот теперь она снова зазвучала в Министерстве экономики. Надо сказать, что РУПы есть почти у каждого министерства, и почти все, не за редким исключением, либо полностью убыточные, либо приносят мизерную прибыль, несопоставимую со средствами на их содержание, особенно в сравнении с их фондами и площадями. Министр экономики Адгур Артынба сообщил о том, что с 2015 года работа по РУПам постоянно велась. На первом этапе вместе с контрольной палатой была проведена проверка, которая выявила большое число нарушений, связанных с неэффективностью, эффективным использованием государственного имущества и непрозрачностью деятельности этих организаций. Проверка позволила определить перечень проблем, которые там существуют и складывались десятилетиями. Адгур Артынба рассказывает.
Мы провели соответствующую, значит, работу, по которой большую часть тех выявленных нарушений мы сумели исправить. Следующий этап заключался в том, чтобы предприятия, которые по своему профилю уже не сохранили ничего, кроме территории и полуразрушенных зданий, такие, например, как Сухумская кондитерская фабрика, там, табачная фабрика. Это, по сути, значит, на бумаге это кондитерская и табачная фабрика, по факту это заросшая территория и разрушенные здания. Ничего того, что говорило бы их о их прямом профиле, там, значит, не осталось. Поэтому было принято решение передать эти предприятия, значит, эти территории в комитет, Государственный комитет по управлению государственным имуществом.
У Министерства экономики в 2016 году было 20 РУПов. 9 из них по решению Кабинета министров 30 марта 2017 года передали в ведение Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации, а 11 остались на балансе Минэка. Государственный комитет по управлению государственным имуществом пока решил вопрос только 2 из 9. Абхазвино уже приватизировано, а по Гудаутскому авторемонтному заводу все документы подготовлены и переданы в Кабмин. По остальным предприятиям ведется поиск инвесторов и потенциальных владельцев. Из 11 РУПов Минэка только один, Абхазкнига, находится на стадии ликвидации. Остальные пока не списаны со счетов, и Министерство экономики пытается вывести их из кризисного состояния. Адгур Артынба привел примеры тех предприятий, которые смогли выбраться на путь развития.
К примеру, Абхазтоп, который в 2015 году имел задолженность до 80 миллионов рублей, за этот период эта задолженность была перекрыта в полном объеме. Более того, предприятие вышло на прибыль, которая исчисляется там десятками миллионов рублей. Сейчас с помощью этих средств проводится реконструкция, в частности, Ишерской нефтебазы. Можно в качестве примера привести работу Сухумского молочного завода, который в 2013 году перестал функционировать, был заморожен. Сейчас предприятие возобновило свою деятельность, выпускает линейку молочной продукции. Эта линейка расширяется с каждым днем. Вот сейчас планируется еще несколько позиций вытащить. Вот такая работа в целом, если говорить о втором этапе. Третий этап – это по всем остальным предприятиям сделать на базе того анализа, который имелся, сделать общее видение, план работы на перспективу.
На третьем этапе работы с МУПами стоит задача на базе имеющегося анализа сделать для каждого предприятия общее видение плана работы на перспективу. Министр экономики считает, что сохранять на бюджетном финансировании надо только те предприятия, которые имеют для страны стратегическое значение, такие как Черноморэнерго и Абхазтоп. Они являются основой топливно-энергетической безопасности. Те же предприятия, которые таковыми не являются и при прибыли не приносят, должны в короткие сроки составить хорошо рассчитанные бизнес-планы, на реализацию которых будут изыскиваться средства. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Грузии планируют перейти на накопительную пенсионную систему. Согласно законопроекту, каждый гражданин, которому к моменту принятия закона не исполнилось 40 лет, в обязательном порядке будет отчислять в пенсионный фонд 2% от своего дохода. Еще по 2% будут платить государство и работодатель. Что думают тбилисцы о накопительной пенсионной системе, узнавала Анастасия Славенская.
Что вы думаете о накопительной пенсионной системе?
Вероятно, это лучше, чем та система, которая действует сегодня. Сегодняшние 180 лари – это ничего. Другое дело – пенсия, которую человек будет получать, исходя из своего стажа. Правда, с трудоустройством в стране сложно, стабильной работы у людей нет. И это, конечно, проблема. Если ты не работаешь, ты ничего скопить не сможешь.
К сожалению, меня это уже не коснется. Я проработала 35 лет, а получать, если ничего не изменится, так и буду все время 180 лари. Эта накопительная система очень хороша, весь мир так живет. Накопят определенную сумму себе на старость, а потом ездят по всему миру. Почему у нас некоторые этого не понимают, мне не ясно. Жаль, что в мое время такого не было. Все мы прекрасно знаем, как трудно приходится пенсионерам сегодня. Поэтому, конечно, было бы очень хорошо, если бы мы заранее смогли подготовиться к пенсионному возрасту, накопить определенную сумму.
Насколько мне известно, за границей внедрена подобная система, когда процент от заработной платы отчисляется на пенсионный счет человека. Но мне кажется, что для Грузии она не подходит.
Все может произойти. Разве не было такого, когда у людей пропали все деньги на книжках? Идея с накоплениями хороша, но ненадежна. Почему бы и нет? 2% от зарплаты – это не так уж и много. Если бы мне позволил возраст, я бы с удовольствием включилась в эту программу, даже если бы она не была обязательной. Когда ты трудоспособен, у тебя есть возможность накопить деньги и использовать их в будущем. Мне кажется, это очень хорошая идея – начать обеспечивать свою старость уже сегодня. Другой вопрос – насколько это будет надежным в нашей стране. Вдруг этот фонд закроется или еще что-нибудь. А сама система мне нравится.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, тусрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды Сухуми нашего постоянного автора Изи Дычания.
Есть вещи, которые понять достаточно сложно, но возможно, при условии, что вы не поэт. И я, слава богу, не Тютчев. Поэтому вместо того, чтобы просто верить, попытаюсь все же высказать свои мысли по поводу большой проблемы – неуплаты налогов. Именно о налогах я думала, наблюдая на прошлой неделе за очередью, в которой выстроились очень разные люди. Богатые и бедные, чиновники и крестьяне, законопослушные граждане и преступники. И отнюдь не за колбасой или новейшей моделью айфона. Они встали встали в очередь, чтобы подарить деньги. Это происходило на традиционной абхазской свадьбе, где, как водится, для молодоженов собирают стартовый капитал, который впоследствии уйдет на оплату торжества и на первое семейное приобретение. Эта традиция, которую очень удачно назвали в соцсетях «займом», на протяжении многих десятилетий работает безотказно. От этого сбора средств обычно никто не уклоняется. Вот я и подумала, а действительно, почему мы добросовестно оплачиваем свадьбы и носим деньги на похороны, поминки и так далее? Почему представители столь недисциплинированной нации крайне щепетильно относятся к этому долгу, отдадут последнее? Чтобы не опозориться, передадут деньги через родственников и знакомых, если вдруг не могут посетить радостное или траурное мероприятие, лишь бы в тетрадке семьи осталась запись о том, что приглашенный оказал помощь семье. Что это? Повышенное чувство ответственности? Но почему оно не работает, когда надо платить, к примеру, налоги или отдавать кредит банку? Почему чувство ответственности столь обострено в одном случае, обратите внимание, без всяких судов и судебных исполнителей, а в другом полностью отсутствует? Должно же быть какое-то рациональное объяснение этому феномену. На свадьбе не заплатить – позор, не заплатить налоги, не вернуть кредит – норма. Если оставить традиции, менталитет и остальные глубокомысленные поиски истины, остановиться на простой и рациональной вещи – выгоде, то, я так думаю, все станет на свои места. Оттолкнусь от слова «заем», которое уже прозвучало. Отдавая на свадебном или траурном мероприятии деньги, каждый абхаз знает, что деньги, которые он вложил, вернутся ему в критической ситуации. Люди, к которым он ходил на свадьбы, похороны или поминки, обязательно придут к нему порадоваться или поплакать. Внесут свой вклад в организацию мероприятий и, что важно, не с процентами, но с учетом инфляции. И тут не нужны никакие обязательства, потому как устойчивость этой, созданной народом, пирамиды, отработано временем. И здесь все предельно просто. Никто не станет напоминать уклонисту о том, что не отдал долг. Ему просто больше не выдадут этот беспроцентный заем. Тебя нет в семейной тетрадке. То есть у людей, отдающих свои деньги в данном конкретном случае, есть серьезная мотивация. Теоретически такая же мотивация должна быть и во взаимоотношениях человек-государство. Ведь замысел был таков. Мы платим налоги, которые нам возвращаются в виде различного рода социальных выплат и услуг, пенсии, медобслуживания, пособий и так далее. И мы должны ощущать справедливость. Чем больше мы платим, тем больше к нам возвращается в виде пенсий, дорог или отремонтированных домов и так далее. Вот в этом месте происходит разрыв связи между гражданином и государством. Люди не желают платить государству, которое сперва всех уравняло, а затем из этой уравниловки выделило не по принципу «кто не работает, тот не ест», а по принципу защиты отдельных групп, встроенных в госсистему. В результате бизнесмен, который платит налогов в 10 раз больше, чем, к примеру, прокурор или депутат парламента, получит минимальную пенсию размером в 1000 рублей, в то время как старость просидевшего во власти человека будет гарантирована материальным уровнем, в несколько раз превышающим уровень человека, всю жизнь содержавшего чиновника, депутата, судью, прокурора или таможенника. Вот такая неадекватная благодарность добросовестным налогоплательщикам. Поэтому неплательщиков умом понять оказывается не так уж сложно. Люди не хотят платить государству, потому что вложенные ими деньги, вместо того, чтобы вернуться в столицу, исчезают в неизвестном направлении. И именно над этим стоит задуматься государственным мужам, призывающим нас всех платить налоги. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чаня из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В Абхазии сегодня немало выпускников творческих вузов, в том числе молодых кинематографистов. Но, как известно, кинопроизводство требует немалых финансовых вложений. Группа творческой молодежи сумела недавно объединиться и осуществить задуманный ею проект. Создать альманах короткометражных лент, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Национальный союз молодых кинематографистов Абхазии, есть у нас и такой, больше года назад запустил проект по созданию короткометражных фильмов по мотивам новелл классика абхазской прозы Михаила Локербай. Съемки киноальманаха «Семь новелл» начались в августе 2017 года и завершились в январе 2018. Завтра в 6 часов вечера в переполненном, не сомневаюсь, в зале Сухумского русского театра драмы имени Фазиля Искандера начнется торжественный премьерный показ «Альманаха». Собирается присутствовать на нем и президент страны. Но уже сегодня днем на предварительном его показе, который состоялся после пресс-конференции участников проекта в вестибюле театра, зал был почти полон. Наряду с молодыми режиссерами одну из новелл, открывающую «Альманах», экранизировал председатель Союза кинематографистов Абхазии Вячеслав Аблотия. А вот молодые режиссеры экранизации других новелл: Инар Нормания, «Друзья», Наур Гармелия, «Братья», Илона Хвартская, «Ведьма», Джано Цурцумия, «Гость», Дауд Логуа, «Неудачный момент», Тимур Квиквискири, «Отец». Все кинорежиссеры, кроме Наура Гармелия, были участниками сегодняшней пресс-конференции, а также молодой киносценарист Занда Какалия. Вела же пресс-конференцию директор департамента маркетинга компании сотовой связи «А-Мобайл», спонсора проекта, Марта Тужба. Один из режиссеров, а по совместительству председатель Республиканского госкомитета по молодежной политике Тимур Квиквискири, в своем выступлении назвал происходящее сейчас эпохой возрождения абхазского кинематографа, который в предвоенные годы начал делать свои первые шаги, а затем, к сожалению, наступила долгая пауза. Марта Тужба поддержала его.
Это правильное сравнение. Я чувствую, что у нас сейчас эпоха возрождения, потому что мы сейчас находимся в театре, который возродился. Более того, мы будем смотреть наше абхазское кино на абхазском языке.
Мы прекрасно понимаем, подчеркнула она, ограниченность ресурсов нашего государства, и поэтому вместе с участниками этого социального проекта нам хочется верить, что мы строим благополучное завтра. Общим местом в выступлениях молодых кинематографистов были, конечно, слова благодарности компании «А-Мобайл». Дауд Лого высказался так.
Тот путь, который был пройден от момента, когда идея экранизировать новеллы зародилась, до сегодняшнего дня, чтобы вы понимали, прошло 2 года. И это очень много. Но мы потратили кучу нервов и кучу времени в поиске финансов. У каждого была возможность там обратиться к разным структурам, к разным компаниям. Это вот на самом деле настолько затянулось, что в какой-то момент уже многие, у которых были, отчаяться, опустить руки и сказать, наверное, займемся чем-нибудь другим. Когда компания Mobile в лице Марты и других сотрудников, когда они об этом узнали, они отреагировали очень быстро и очень с большим пониманием и понимая вот тот путь страданий двухгодичных, которые мы прошли. Поэтому перед нами стояла еще большая ответственность, само собой, перед «Мобайлом» в том числе, потому что уже понизить планку и как-то там сдать слабину уже было нельзя, наверное.
Марта Тужба продолжила.
Мне сообщили, что ребята с готовыми сюжетами ждут финансирования. Я была очень удивлена, и Тимур даже говорил о том, что, быть может, вы поддержите 1-2 фильма, и мы будем искать другие возможности для реализации других фильмов. Но мы для себя четко понимали, что это «Альманах», процессы должны быть синхронизированы, что работа должна одновременно начаться у всех авторов, и это будет неправильно, если кто-то будет чувствовать поддержку, а кто-то будет ее искать. И, естественно, мы приняли для себя решение, что мы поддерживаем все фильмы вместе.
Журналистов заинтересовал в частности вопрос, почему для этого проекта были выбраны именно новеллы Михаила Локербай. Кинематографисты отвечали каждый по-своему, но главное сводилось к очевидному. Новеллы как нельзя лучше подходят для съемок короткометражного кино. При всей своей простоте они глубоки по смыслу. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
К международным новостям. В Пекине открылся третий пленум ЦК Компартии Китая. В воскресенье были обнародованы предлагаемые Центральным комитетом поправки к Конституции страны. Предлагается включить в основной закон Китая идеи нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой, вписать туда фразу, подчеркивающую руководящую роль Компартии Китая, убрать из Конституции страны фразу о том, что председатель и заместитель председателя КНР могут занимать должность не более двух сроков подряд. Руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, китаист Алексей Маслов, отмечает, что разговоры об отмене положения о максимальных двух сроках ходят давно.
Центральный комитет Коммунистической партии Китая рекомендует убрать положение о двух сроках председателя КНР. Насколько это важно для России, на ваш взгляд?
Это решение важно для России, конечно, и для всего региона в целом, для всей Евразии. Но и в широком смысле слова это важно, это и глобальное событие, безусловно. Потому что, ну, если смотреть, условно говоря, с позиции знаменитой статьи Хантингтона 91 года о волнах демократизации, а в основе этого текста лежит простое наблюдение, доступное, ну, в общем, любому человеку, о том, что волны распространения либерально-демократического такого режима правления, они идут волнообразно. И Хантингтон там говорил, что о том, что, ну, вот имелась первая волна, затем волна, которая восстановила демократию, либеральную демократию в Европе после войны, и она одновременно, эта же волна была и волной антиколониализма, которая привела к распространению демократических идеалов бывших колониальных странах. И затем была третья волна так называемых бархатных революций, падение Восточного блока. И дальше вставал вопрос, будет ли какая-то следующая волна. Это справедливый вопрос, потому что мир меняется, глобальный мир меняется, большие крупные новые игроки. Менялся Китай весь этот период последние 25 лет, да и Ближний Восток, и вся Азия. И в этот же период, в эти 25 лет, и постсоветские страны и режимы делали для себя исторический выбор. И в этом контексте решение китайского руководства сейчас, оно ведь явно говорит о том, что сделан такой существенный исторический выбор, который подчеркивает, что важнейший элемент либерально-демократической концепции правления, а именно сменяемость власти, она с точки зрения Китая теперь не является больше каким-то идейным приоритетом, а тем самым ставится под вопрос и вообще очень большая традиция, 200-летняя традиция. Для России это будет означать то, что Владимир Путин уже присоединился, в общем, к Александру Лукашенко в своей концепции власти, да и к Назарбаеву, собственно, раньше. Поэтому не случайно теперь мы часто говорим, что если стакан демократии в России был наполовину пустый или наполовину полон еще 10 лет назад, и могло показаться внешнему наблюдателю, что Россия в состоянии удержать рамку либерально-демократического развития, то теперь нет. Теперь это, конечно, совершенно евразийский мир стал особым типом правления, и Китай к нему присоединяется отчетливо.
Ну, я не думаю, что китайцы подгадывали свой пленум ЦК к выборам президента России, даже вот точно к дню, когда Верховный суд России отклонил апелляцию Ксении Собчак, которая жаловалась на регистрацию Владимира Путина кандидатом в президенты на этих выборах. Как вы считаете, Путин будет открыто упоминать об этом шаге китайских властей, хотя он еще, в общем-то, формально не совершен, когда будет говорить о политике в каких-то своих, может быть, ближайших выступлениях?
Ну, он может пошутить по этому поводу. Я не думаю, что он будет всерьез апеллировать к этому опыту. Ему это, в общем, не требуется. Но это, конечно, как бы сказать, шар в его корзину. Он получает очевидную совершенно поддержку и возможность сказать, что вот посмотрите, большие и огромные народы, народы развивающиеся, выходящие на историческую арену, они вовсе не ориентируются на нормы сменяемости власти. Это, конечно, ему поможет. Но сказать, что он будет именно играть этим как-то, я бы сказал, что нет, потому что, на мой взгляд, Путин сохраняет возможность в 2024 году опробовать заново как бы, модель передачи власти, при которой он сохранит свое ключевое положение в системе, передав пост президента кому-то еще.
Ну, если в Китае делают так, как делают, может быть, он в 2024 году сможет сказать, ну, посмотрите, раз такая великая держава, как Китай, не ограничивает сроки правления для своих лидеров, то и я могу этим воспользоваться?
Да, безусловно, тем более, что очевидно, что имеющиеся органы власти, политическая элита России действительно в подавляющем большинстве поддержит любое предложение и готова сама всегда выдвинуть это предложение о том, чтобы Путин оставался до конца жизни руководителем страны. В этом смысле слова здесь есть какие-то опции, которые все обсуждают, что там много таких обсуждений есть, вы знаете их, то есть что, а вот Госсовет можно создать, и тогда он будет председателем Госсовета, а можно принять конституционное решение, снимающее вообще ограничение полномочий. Ну, здесь возможностей много, и действительно, надо сказать, что общество совершенно безропотно это примет.
Ну и давайте вернемся к обобщениям. Мы говорили о таких странах, как Россия, Китай, Казахстан, странах больших, влиятельных. Конечно же, речь идет и о Белоруссии. Вы говорили, что Путин принял концепцию власти Александра Лукашенко. Можно ли было всего этого избежать? Как вы считаете, вот того пути, к которому все эти страны упомянутые пришли?
Ну, разумеется, история ведь, она не настолько детерминирована, что она идет просто по рельсам, как вагонетка. Существуют исторические развилки, и такая развилка, разумеется, была у России в период 2008-2011 года. Наверное, если бы значительная часть экономической элиты России и часть политической и военной элиты сделала бы выбор в пользу дальнейшей сменяемости власти и политического развития, сплотившись в тот момент вокруг Медведева или, наоборот, вокруг кого-то еще третьего, не давая Владимиру Путину совершить рокировку и вернуться в Кремль, то, конечно, история пошла бы несколько другим маршрутом. Но теперь, конечно, уже к этому не вернешься, эта развилка пройдена. Теперь, к сожалению, мы должны испить чашу до дна.
Рассказывал китаист Алексей Маслов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.